This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Общение час, мир вам, и мы приветствуем вас, мир вам, пусть будет слышен смех детей, мир вам, и больше радостных дней, мир вам, сердца пусть будут добрей, мир вам, вы не судите людей, мир вам. И вашим близким и друзьям мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам.
Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Сегодня в нашей радиопрограмме вы услышите очень интересную беседу. Хочу сразу предупредить, что вы будете слушать запись прямого эфира, а потому, когда вы услышите номер телефона, по которому вам будут предлагать позвонить, знайте, что вы слушаете запись беседы. Где эта программа звучала в эфире? Есть в штате Орегон город Портланд. Так вот, в этом городе несколько русскоговорящих церквей, евангельских христиан, баптистов и христиан веры евангельской, объединились для создания христианского радиовещания в этом городе. Господь благословил их. И вот уже несколько лет, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на волне 11.30 выходит в эфир евангельские беседы, христианские песнопения и многое-многое другое, чем живут и в чем нуждаются русскоговорящие христиане. Дважды в неделю на волне этой радиостанции выходит в эфир и наша радиопрограмма «Мир вам». Кстати, эту радиостанцию можно слушать по телефону при условии, если ваше время не лимитировано, и ваша телефонная компания позволяет это делать. Итак, если вас заинтересует эта радиопрограмма, то слушать эту радиостанцию вы можете по телефону 641-552-50-44. Или, если у вас есть более современный телефон с выходом в интернет, вы можете загрузить специальную аппликацию, написав в поиске простые два русских слова «Радио Свет» на русском языке. «Радио Свет». Ну, или зайти на интернет-страницу по адресу pdxrr.com, pdxrr.com, и получить там всю нужную вам информацию. Итак, о чем же сегодняшняя радиопрограмма? Константин Лиховодов, пастор Церкви Евангельских христиан-баптистов, и Сергей Михальчук, ответственный директор «Радио Свет», поднимают очень серьезные вопросы о покаянии, кто может покаяться, когда, может ли покаяться человек второй раз, и есть ли люди, которым Бог не дает покаяния, кто эти люди, если они есть, а также имеет ли место в евангельских церквях так называемое обновление покаяния. Итак, после песни я предлагаю вашему вниманию запись прямого эфира. Хочу сказать, что беседа шла около 2 часов, а это значит, что сегодня вы услышите первую часть, а в следующей нашей радиопрограмме вы услышите вторую, заключительную часть этой беседы. А также в следующей радиопрограмме я повторю еще раз номер телефона и адрес, где и как можно слушать «Радио Свет».
Бог землю потопом омыл, а ныне огнем очищать ее будет. И раньше Господний глашатый трубил, и ныне трубит, чтоб покаялись люди. Пока день сожжения земли не настал, пока есть и место, и время в лимитах, спешите в ковчег Иисуса Христа, спешите, пока дверь спасения открыта. Спешите, спешите в ковчег Господний, ковчег спасения. Спешите, спешите, пока есть место, пока есть время. Огонь свой излить и не извещая явить свою силу, но ныне призыв к покаянию звучит, и этим Господь проявляет к вам милость. Постой, человек, хоть души своей крик, услыши ту дверь, не пройди стороною. Господний ковчег набирает святых, последний войдет, его дверь ту закроет. Спешите, спешите в ковчег Господний, в ковчег спасения. Спешите, спешите, пока есть место, пока есть время. Спешите, спешите в ковчег Господний, в ковчег спасения. Спешите, спешите, пока есть место, пока есть время.
Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас в эфире Портландского христианского радио. И как обычно, по четвергам в это время наш традиционный пасторский час. И сегодня, в ближайшие два часа, вместе с вами будут Сергей Михальчук, приветствуем вас.
Приветствуем.
И Константин Лиховодов. И хотели бы поднять один вопрос, порассуждать о нем с позиции Священного Писания Библии. И приглашаем к этим рассуждениям и вас. Как пресвитер церкви я обратил внимание на такую интересную деталь жизни наших общин. Я убежден, что это касается не только нашей поместной церкви, но и других общин тоже. Деталь эта заключается вот в чем. Вот есть категория людей, как правило, это молодые люди, они вот в таком непрерывном покаянии. То есть от конференции к конференции, от какого-то события к событию, от приезда одного именитого гостя к приезду другого именитого гостя. И когда звучат призывы, призывы к покаянию, призывы пройти вперед, то нередко вперед выходят одни и те же люди. И вот для меня стало так интересно, почему такая тенденция, почему так происходит. Я задумался об этом вопросе и хотел бы сегодня предложить этот вопрос нашим радиослушателям. Дорогие друзья, ваше мнение,
почему происходит так в практике наших поместных церквей, что есть категория людей, которая вот живет от покаяния к покаянию. В чем причина? Что происходит? Потому что, ну, я должен отметить, что вообще вот такая вот практика, как сегодня говорят, обновление покаяния, она, наверное, была, ну, не всегда, если так можно выразиться. То есть христианин должен жить жизнью покаяния, это нормально, но публичное покаяние раньше, оно как-то было таким, если действительно человек серьезным образом согрешил, если человек где-то бросил тень своей жизнью на всю общину, на церковь. И, ну, я лично всегда так понимал, в этом случае человеку необходимо, конечно, и покаяться публично. Но вот сегодня мы наблюдаем такую картину, что вот эти вот покаяния, ну, прежде всего, я, конечно, обращаю внимание на молодых людей, но есть и примеры, когда и немолодые люди, и члены церкви каются. Но я прежде всего к молодым людям. В чем причина? Почему некоторые молодые люди живут от покаяния к покаянию? Брат Сергей, вы наблюдаете подобную картину или нет?
Ну, как-то раньше наблюдал, а сейчас уже вроде бы и не смотрю.
А, как? Почему? Вообще не смотрите или просто не замечаете такой тенденции?
Ну, как-то раньше было такое. Такое движение. Сейчас как-то вроде бы не сильно и каются, и даже и повторно.
Да нет, ну я обращаю внимание, что все-таки
каются. Ты пресвитер церкви, ты пастор, к которому идут, у которого глаз, ну, на это.
Я не говорю о том, когда люди приходят вот в плане какой-то помощи духовной, а именно вот такие публичные мероприятия, конференция какая-то молодежная, или, опять же, приехал какой-то гость, сказал яркую проповедь, призвал к покаянию. Вообще вот удивительно, в нашей поместной церкви есть такая деталь. Один раз в год. Вот один раз в год. Это из года в год повторяется. Это как какое-то движение происходит, когда вдруг раз, и как прорыв какой-то пошел, и буквально, ну, минимум треть церкви кается. Молятся люди искренне. Мы, конечно, радуемся этому, радуемся. И, ну, на мой взгляд, это не может быть не от Духа Святого. То есть Дух Святой...
Что вызывает это вот что-то?
Вот-вот-вот, прям вот какое-то движение. Знаешь, как ангел сходил там в купальню в Эфезду, там происходило
по
движение.
По временам или всегда в одно и то же время?
Нет, по временам. По временам. Вот удивительно. Нет, ну, получается, я на сегодняшний день несу служение в третьей церкви, и я не замечал в двух предыдущих ничего такого. Но здесь вот удивительно. Буквально каждый год есть день какой-то, когда... Вот как Дух Святой особо работает в сердцах людских. Меня это, конечно, радует. То есть я за это, как бы человек там ни выходил, ни каялся. И, знаешь, все-таки кто-то сравнил так интересно, что грех, он порой как борода. Если ее не убирать, он все равно растет. Если не работать в чем-то, и все равно, идя по этой жизни... Где-то доступился человек, и порой вот, ну, есть желание выйти вперед, помолиться. Это неплохо. Я сейчас прежде всего заостряю наше внимание на людей молодых, которые, может быть, еще даже крещение не приняли, но которые вот из раза в раз выходят с покаянием, выходят с покаянием. В чем причина? Ну, давай так. Я, может быть, нашим дорогим радиослушателям напомню телефон 503-972-1130. Пожалуйста, вы можете звонить нам в студию 503-972-1130. Мы будем рады принять телефонные звоночки, услышать ваш голос, услышать ваше мнение по этому вопросу. Или, может быть, есть какой-то еще вопрос, который сопутствует этому. Одним словом, мы приглашаем вас вот к такому вот рассуждению, к беседе. Мое мнение. Вот в Священном Писании мы можем прочитать следующие слова. Это слова принадлежат апостолу Петру. Они записаны в книге «Деяния апостолов». Петр, обращаясь к иудеям, говорит следующую формулу. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». «Покайтесь и обратитесь». То есть... Ну, давай по порядку. Давай по порядку пойдем и, может быть, начнем с покаяния. Вообще, как часто человеку нужно каяться, Сергей?
Я думаю, что покаяние – это как какая-то такая или среда, или полоса, в которую человек, когда входит в правильное покаяние, он из нее никогда не выходит. Это как будто, как, знаешь, вот как в Библии когда-то у нас в Союзе красили красной или золотой красочкой. Что вроде бы на каждой страничке, когда ты смотришь, ты эту красочку не увидишь, но когда все вместе, то видишь, что оклад окрашен. Вот мне кажется, что каждое дело, каждое слово твое, каждый день твой, он должен быть окрашен покаянием. И когда оно все вместе сложится, ты не должен иметь один момент или один день, когда ты покаялся, записать его там где-то, и вот уже все, можно стереть пот с лица. Лба и успокоиться. Все, все нормально, покаялся. Я думаю, что это никогда не должно уходить.
Это процесс всей жизни. Покаяние.
Можно вот сказать процесс, тоже вроде бы как не совсем на это я хотел бы обратить внимание, что не то, что ты должен... Ну, когда ты говоришь слово «процесс», мне представляется, что вот человек с отбойным молотком должен вот куда-то вгрызаться в какую-то скалу. Я имею в виду,
что... Ну, то есть покаяние должно быть нормой нашей жизни.
Норма, но это как предрасположенность к послушанию, предрасположенность к принятию наставления. Вот именно там само вот такое чувство «предрасположен ты». Ты настроил себя, настроил свое ухо, настроил свое сердце не дергать локтем, когда тебя кто-то чуть-чуть где-то приостанавливает или что-то говорит, а ты намерен остановиться, намерен не продолжать то, что ты продолжаешь, тогда, когда тебя кто-то останавливает. Вот именно вот это, оно видно в людях. И мы поэтому говорим о человеке, хоть мы вроде бы не имеем права судить о людях и говорить, кто спасен, кто не спасен. Мы понимаем, что люди Писания определяются как спасаемые и погибающие. Поэтому спасение, приговор или погибель – это... в конечном счете принадлежит Богу, и мы только угадываем. Но мы имеем возможность рассуждать о людях и видеть, кто возрожден, а кто нет. И особенно о себе. И это первое впечатление, когда мы создаем мнение о человеке, что это действительно человек тронут Божьим Духом, восстановлен им, в работе у Бога находится, тогда, когда в нем видна эта печать покаяния. Он предрасположен оставлять то, что он делает неправильно. И даже когда будущие ошибки у него придут в жизни, он с ними справится, потому что он мягок, потому что он не жестоковыен.
То есть сердце, открытое для покаяния, внимательность к ходу жизни своей и предрасположенность к тому, что если... что-то со мной происходит не так, даже вот, ну, просто потерян какой-то сердечный мир, что происходит, проверить себя, вникнуть в себя. Этому учит нас Священное Писание. Но тут могут быть какие-то крайности?
Могут, очень легко. Ну вот смотри, допустим, когда мы говорим о том, что Павел говорит, исследуйте самих себя, верили вы. Кто будет самого себя исследовать? Вот будешь ли ты исследовать, допустим, ты и шел по улице и нашел какую-то микросхему, кто-то выбросил ее. Будешь ли ты исследовать, исправна она или нет? Не будешь, потому что тебе нету разницы, исправна она или нет. Может быть, просто интересно, сохранилась ли она в дождевой воде, в луже лежа. Ну, тебе, когда мы говорим о том, что апостол говорит, исследуйте, это подразумевает то, что ты не только заинтересован узнать, верили ты правильно или нет, но ты намерен исправить. Если ты найдешь какие-то неполадки. Если мы подключаем какой-то там этот приборчик, и люди считывают коды неисправности в машине, это делает человек, который намерен исправить. исправить то, что у него вот в автомобиле неправильно работает. Просто ради интереса никто не будет покупать этот прибор, даже если он стоит дешево. Ради интереса вера не исследуется. Поэтому, когда мы говорим, ну вот ты же учился там этими греческими терминами, обладаешь, покаяние, там, метаноя там, или что, переменение разума, переменение направления мыслей. Это все. Вот мне кажется, что когда мы говорим о том и ждем, когда же это вот и молодые люди, или старшие люди, когда же это они, наконец, поменяют свои мысли, и, наконец, они станут мыслить так, как праведные люди, образ мыслей праведников приобретут, мы теряем какую-то первоначальную ступеньку, когда мы не предрасположены к тому, чтобы менять мысли. Когда у нас нету решения поменять их тогда, когда мне объяснит кто-то понятно, ясно, Словом Божьим, что я не прав. То есть, если у нас нету, вот есть такое, вот я такое чувство тебе выскажу. Бывает, люди пишут там, или вопросы какие-то, и ну вот есть у нас в городе человек, который вот против Библии очень ожесточился, против Бога ожесточился, и он сыпет вопросы. Он задает всем своим верующим друзьям, бывшим, вопросы по Библии. Вот почему тут так написано, почему тут так написано? И мне там он задавал. Нету интереса задавать, нету интереса отвечать на эти вопросы, потому что он задает не для того, чтобы выяснить, не для того, чтобы для себя что-то почерпнуть. Он находит в Библии что-то, что ему кажется, должно дискредитировать Библию полностью, должно поставить тебя в тупик. И я его спрашиваю, друг мой, если я отвечу тебе на вот эти вопросы, которые ты задал, мне нетрудно на них ответить, это будет все? Ты поменяешь свое мнение или нет? Ну, попробуй. Начинаешь отвечать? И у него сразу, а вот там, то есть он сразу кидается в разные места, его не удовлетворяет, когда ты
отвечаешь. Но он не ищет ответа.
Потому что он не в покаянии, он выскочил из системы покаяния.
Знаешь, может быть, небольшое отступление здесь. Вот читаю, когда Евангелие, меня всегда поражает поведение Господа вот в таких вот случаях. Ведь подходят к нему люди не то, чтобы действительно там найти ответ на какой-то свой вопрос. Они подходят к нему с подковыркой, они подходят к нему, провоцируя его, пытаясь уловить в чем-то. А Господь так спокойно им отвечает, раскладывает все. Ну, понятно, что мы не можем так, потому что все-таки его ответы были озарены божественной мудростью. У нас, к сожалению, так не получается. Но лично себя ловлю на мысли, вот когда встречаюсь с таковыми людьми, мне порой просто не хватает терпения. То есть, очевидно, вижу, что человек не ищет ответа на этот вопрос. Человек хочет либо показать свой ум, либо тебя он хочет каким-то образом дискредитировать, либо еще что-то он хочет. Но мы должны учиться у Господа. Итак, возвращаемся к покаянию. Знаешь, вообще в вопросе покаяния, я думаю, есть две крайности. Одна крайность, когда человек кается от того, что он не может просто вот поверить, что Бог его простил. И вот он кается, у него не приходит успокоение сердца, он просто не может поверить, что Бог его простил. Это вообще проблема. Должен наступить момент, как вот, ну, когда вот обрублено все прошлое, которое было, каким бы оно ни было, сколько бы грехов там ни сделал ты, все, Бог тебя простил. Вот я замечаю это у молодых верующих нередко. То есть вот, зная даже, допустим, человека или слушая его рассказ о его жизни, я вижу, что человек делает все правильно, по-евангельски, но человек унылый, у него еще нету ни этого плода радости, у него нету других плодов. И человек, вот на самом деле, если посмотреть, Бог простил его, но человек простить себя не может. Ведь нередко бывает так, что человек, он идет вот по стереотипу человеческого мышления, и я думаю, мы все неоднократно сталкивались, когда мы провинились перед кем-то, человек говорит, я простил, а на самом деле не простил, на самом деле ты еще должен помучиться, вот, чтобы ты прочувствовал всю глубину того, как ты плохо сделал. И люди переносят этот стереотип на Бога, то есть человек кается, а принять прощение не может. Это вот одна крайность. И знаешь, когда-то мне довелось, ну, неоднократно, в общем-то, участвовать в душепопечении известного евангелиста после вот таких вот призывных служений, они еще практиковались в то время. Вот выходят люди, и меня удивило, насколько этот евангелист много времени уделял беседе после служения. То есть выходили люди разные, кто-то там молился с кем-то, он всех собирал и буквально каждого спрашивал: ну вот, а почему вы вышли вперед? А что вы сделали? А вы действительно осознали себя грешником? И вот, ну, настолько вот такая работа кропотливая меня поразила. И один из пунктов был, когда вот он находил, что да, человек осознал себя грешным. Да, человек искренне вышел навстречу к Богу. Он искренне попросил прощения. И вот этот евангелист, он просто убеждал человека, он спрашивал: ну, ты веришь, что Бог тебя простил? А потом он доносил до него: знаешь, вот Евангелие говорит, если мы приходим к Богу, Он нас не оттолкнет, Он принимает, Он прощает, делает это без каких-то временных отрезков. Бог простил. Веришь ли ты этому? И заканчивалась эта беседа, как правило, тем, что вот этот человек просил: поблагодари Бога, что Он тебя простил. Вот это было последнее, что вот с человеком происходило в этот день, и этот евангелист провожал его. Вот одна сторона покаяния, когда человеку нужно просто принять то, что Бог его простил. Кстати, еще одна интересная деталь. Я не знаю, как вот твое мнение, нужно ли все исповедовать. Сегодня я раз за разом где-то встречаюсь, соприкасаюсь, когда люди говорят: вот покаялся, вот вспомни абсолютно все, вот даже это напиши все, вот это вот принеси пред лицо Божие, и только тогда Он тебя простит. Ну, может быть, одна из книг, которая вот такого вот направления, это Эрло Штейген, там «Глаз вопиющего в пустыне», у них несколько книг этих, я одну читал, вот там именно такая мысль: ты должен все вспомнить, ты должен везде поехать, у всех попросить прощения, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, твое мнение по этому поводу, раз уже мы зашли в эту область?
Ну, я еще хотел бы вернуться вот в то утверждение насчет прощения. Ну, сейчас скажу тебе на это, а потом туда еще хотел бы пройтись. Я думаю, что насчет исповедания я не вправе говорить, как надо, потому что у каждого человека, ты можешь тому человеку, которому надо это сделать, освободить руки и
убедить, что Бог простил. Да,
и подвергнуть его на то, что он будет повторять и повторять. А если бы он прошел через какую-то исповедь, у него бы этого не было. А другого...
Понимаешь, подожди, вот смотри, какая ситуация. Ведь на самом деле для того, чтобы вообще пойти с человеком этим путем, вот такой вот одной беседы недостаточно. С человеком, и это правильно, после покаяния желательно, чтобы с ним один, другой раз поговорили. Вот у нас великолепная в этом отношении практика при подготовке к крещению. Вот тут можно много неровностей выровнять у молодых людей, подсказать что-то. То есть, я убежден, если человек вот покаялся, но у него что-то осталось, какая-то запинка осталась, какой-то грех остался или что-то неисповеданное, я убежден, что в некоторых случаях человеку важно исповедаться. Есть такие случаи, но это отдельный совершенно разговор. Но, ну как, знаешь, когда я покаялся, мне так понравился совет одного пресвитера, умудренного такого. Он говорит: знаешь, ну, во-первых, ты все не вспомнишь. Не вспомнишь всех твоих грехов. И это правда. Во-вторых, Бог все равно знает гораздо больше. Вот ты уже доверься, что Бог все тебе простил. Если у тебя нету того, что тебя держит, того, что тебя особо как-то тяготит. Вот знаешь, как те книжники, не книжники, а чародеи, которые принесли свои книги и сожгли их. Да? Вот это пример исповедания. Лично мое мнение, это пример такого исповедания, когда люди публично, это же публично было сделано, отрекаются от образа жизни своего старого и не считаются с ценой. Потому что сейчас порой, ну, исповедание, оно снизведено на какой-то такой уровень, ну, чего-то такого малозначимого, что ли. Извиняюсь, что перебил.
Ничего,
да? Да. Пожалуйста, ну, дальше продолжим мысль твою.
То я думаю, что вот... Видишь, ты вспоминаешь то, что говорил тебе когда-то вот пожилой служитель. служитель, и тебе это было приятно. Потому что ты в тот момент находился в полосе своей жизни, когда ты был настроен на все самое хорошее, на полное оставление всего, что вредит христианскому образу жизни. И ты говоришь опыт свой, но смотри, как быстро ты споткнешься, когда ты начнешь это говорить молодому человеку, который лукавит, который знает, что сердце его наполовину к Богу обращено, который хотел бы и в церкви иметь авторитет, и чуть-чуть с мира хватануть, который обманывает родителей тогда, когда он идет с ними в церковь. И вот ты ему скажешь этот совет. Ты знаешь, вот Господь все знает, не обращай внимания. Главное, держись за прощение. И вот здесь, я думаю, и лежит вот эта маленькая такая мина замедленного действия. Сергей, почему так часто выходят одни и те же люди?
Знаешь, на самом деле, вот таковых людей при беседе, если уже человек пришел побеседовать с вопросами, дух всегда, ну, как-то чувствует, с кем ты имеешь дело. То есть, в общем-то, ну как, духом чувствуешь, что этому человеку этот совет давать не нужно. Ему нужно как раз-таки давать совет: пой, ой, я грешник бедный, правда я таков. То есть, не надо ликуй-ликуй спасенный пока воспевать. Пой, ой, я грешник бедный, и это будет лучше.
Земли Творцом до нее самой поклонюсь лицом, Боже мой, Боже мой, сколько лет и зим стыдно и считать, я словам твоим не хотел внимать, а ведь ты стучал, сколько ж зими лет я молчал, молчал. До седых волос, до унылых дней все решал вопрос, как мне жить верней. А теперь бедняк с умой, что еще решать? Боже мой, Боже мой, не суди со мной, и ведь так велик, поклонюсь душой до сырой земли. И с мольбой в устах ко кресту приду, и паду во прах паду. О, Господь Отец, чем я раньше был, сам себе мудрец, в черной бездне плыл. Распахнула пасть на крутой меже, так легко не заслужил на последних днях, да и вторую жизнь, чтобы каждый день я тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал. Тебе отдал всех людей Божьим светом стал.
Хорошо. Идем дальше.
Значит, смотрим. Вот в чем я вижу перегиб вот этого, ну, как бы, подхода, когда надо человека убедить в том, что Бог его все-таки прощает. Вот я не вижу в Писании, в этой новозаветней апостольской практике или даже в Ветхом Завете, чтобы так много сил было потрачено на то, чтобы убеждать человека в прощении. Вот как-то это так быстро и легко у древних людей воспринималось. Почему сейчас оно приняло такую форму, что это стало самым главным вопросом, как человека убедить, успокоить его, обрадовать его нерадостное сердце, что Бог тебя все-таки простил, ну ты пойми, и так дальше, и так дальше. И вот когда говорится еще эта фраза, человек сам себя не может простить, оно, ну, прямо полностью из области психологии. Вот,
Сергей, я говорю это из практики того, что я встречаюсь с людьми. Вот человек порой кается, он месяцами не может найти себе покоя. И он не повторяет грех, он борется, он на христианском пути, но он не может простить себя, Сергей. Это, к сожалению, вот ты говоришь, древние люди. Вообще многое у древних людей меня удивляет. Да, порой в одну сторону, порой в другую сторону, но действительно, я из практики говорю, не может человек себя
простить. Поэтому, может быть, что-то скрыто от нас. Может быть, мы подошли и думаем решить этот вопрос не так, потому что в Писании пока, ну, может быть, ты найдешь мне что-нибудь, расскажешь. Пока, может быть, наши радиослушатели скажут, вот наш телефон прямого эфира 503-972-1130. Я хотел бы увидеть аналог подхода со Слова Божьего, людей Божьих, которые внушали кому-то, что успокойся, Бог тебя уже простил.
Ну вот сразу приходит на память Давид.
Так.
Да? Когда к нему пришел пророк, обличил его, он говорит, признал свой грех, так. И сразу пророк говорит... И Бог тебя простил.
Все.
То есть вот это вот свидетельство, подтверждение, Бог тебя простил.
Смотри, это свидетельство, но абсолютно не уговор. Но когда мы читаем псалмы Давида, где он мучается, где его кости изнемогают, иссохнут, где исчезает его радость, где он молится, чтобы Бог не отнял от него духа, до тех пор, пока я не открыл греха своего. Но он был открыт людям, люди участвовали в этом грехе. Но когда Давид говорит об этом открытии, когда Давид говорит о том, пока он не представил себя перед Бога, вот так, как ту жертву, которая раскрыта, из которой снята шкурка, но потом нету никакого усилия ни со стороны пророка, ни со стороны Бога внушить Давиду, что можешь уже быть спокойным. Прощение от Бога, она такая вещь, что если покаяние правильное, там не надо ничего добавлять. Это просто мое как бы мнение такое. Но почему может такое быть, вот как ты говоришь из твоей практики? Я не против.
Ну, не только в практике, моей практике.
Да, я имею в виду практики сегодняшних пресвитеров, пасторов, которые пекутся о народе Божьем, которые хотят людям помочь как можно. Но весь смысл в том, что, может быть, покаяние мы предлагаем не таким образом. Может быть, несовершенное покаяние у нас, почему вынуждается вот какой-то пара костылей в придачу при убеждении того, что оно работает, это покаяние твое. Успокойся, не тревожься, Бог тебя простил. Может быть, если бы это покаяние было совершенным и правильным, может быть, тогда не надо было бы тратить так сильно много сил на то, чтобы доказывать, что Божье
что
слово...
Что ты вкладываешь произошло? В понятие правильное покаяние?
Вот смотри, как интересно. Я хочу прочитать место, которое просто показывает, какая высота вот именно проведения самого этого, ну, процесса покаяния или введения в это. Это записано Деяние, 5 глава. И вот Петр, апостолы... Говорят очень интересную вещь, из которой я хочу вот отсечь этот кусочек. Значит, он говорит это так, с 30 стиха, 5 глава. «Бог отцов наших воскресил Иисуса. Это говорится перед светом общества, перед Синедрионом. Это говорится перед высшими авторитетами, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя. Значит, вот я говорю о том, ну, как бы давлении в этом слове, которое Петр нагнетает сюда. Он говорит, что Бог возвысил Христа в начальника и спасителя. Не просто так. Можно поставить директором тебя где-нибудь на какого-то завода, который ничего не производит. В начальника и спасителя для чего? Дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. То есть это говорит то же самое, как ты читал место в начале. Значит, он весь его высокий офис, весь его высокое значение начальника и спасителя только в том, чтобы дать настоящее покаяние, а прощение следует.
Принимаем звонок. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, да.
А вы можете рассказать про покаяние разбойника на кресте?
А что вы хотели бы услышать про покаяние разбойника на кресте?
Ну вот я вот так вот помышляю и думаю, что такое покаяние у многих-многих людей бывает, которые умирают так очень быстро и не у кого просить прощения. Они, наверное, только у Бога просят, и я думаю, что они его получают. А вы как думаете?
Ну, сам Господь засвидетельствовал, ныне же будешь со мною в раю, разбойнику. И это как раз-таки вот пример того, как последние становятся первыми. Последний из людей, приговоренный к высшей мере наказания за преступления свои, вот в последние мгновения жизни своей воззвал к Господу, сказал, мы достойное по грехам нашим приняли, и Господь простил его, и, ну, вот так сказать, это был тот, который вошел во врата рая вперед апостолов.
И, ну да, вот про этого мы читаем, а сколько народу помирает, ну там вова, ну всякие случаи, я думаю, что их тоже Господь прощает. Ну, хотя ни пастыря, никого рядом нету.
Так нет, но для того, чтобы Господь простил и услышал молитву покаяния, вовсе не обязательно, чтобы рядом был пастырь. Понимаете, Иона покаялся в чреве кита. Там не было рядом пастыря, но Господь услышал его молитву. То есть покаяться мы можем в любой момент. Но вот дело в чем. Не всегда есть возможность покаяться. Вот как-то мне одно свидетельство запомнилось человека, он на траке работает, он говорит, вот сколько, вот, ну, как-то вот так вот все-таки мысль приходит, ну, будет же последнее мгновение, когда я еще скажу Господу, Господи, прости, вот за все, что правильно, неправильно, вот за всю жизнь, прости. И он рассказывает, что его как-то понесло на льду, и говорит, это настолько быстро произошло, я уже пришел в себя, когда могло бы быть поздно. И я, говорит, понял. Вот этого последнего момента ждать не надо. Ты можешь не сориентироваться, ты можешь не успеть, да и Бог может не дать покаяния. Я, к сожалению, вот такие примеры знаю, когда человек и Евангелие знавший, и все, а Бог не дал покаяния. И человек умер, я не знаю, куда он, конечно, пошел, Бог определяет. Но так по внешним таким вот признакам, ну, человек, душа его могла погибнуть.
Да, это опасно. Ну ладно, спасибо вам.
Благословений, всего хорошего. Спасибо за звоночек. Напоминаю, телефон в студии 503-972-1130. Итак, правильное покаяние. То есть Иисус тот, который дает истинное покаяние.
Вот еще что хотел бы я подчеркнуть. Я сейчас даже не говорю о том, что оно, какое оно правильное, мы к этому придем. Но я хотел бы сказать о том, насколько это важно, вот само это понятие покаяния, и насколько оно принадлежит высокому тому чину, высокому состоянию, в которое Бог возвысил Христа. Он сделал его начальником и спасителем для того, чтобы дать, и теперь мы скажем, Пете, Ване, Любе, Маше, покаяние. Дать покаяние, когда мы говорим о том, что вот, ну, не дал этим людям Бог покаяния. Мы представляем себе, что Бог вроде бы как будто у кого-то вот включил тумблеры, а у этого не включил. Здесь речь не идет об этом. Когда говорится о том, чтобы дать покаяние, имеется в виду не то, что Бог тебя усилием своим толкнет, чтобы ты покаялся.
Открыта дверь.
Потому что много. Это и то, что к тебе придет слово, на которое ты сможешь реагировать. Это тоже относится к дать покаянию. Принимай звонок.
Алло, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Я понимаю, что если человек искренне пришел к Господу, то он будет каждый день искать себе что-то и находить. И если он даже перед пастырями и исповедовался, и каялся, придет какой-то момент, где он столкнулся, может, в общении, может, рассказ читал, может, кино смотрел, какая разница, и увидел что-то то, что он не принес, и он это несет к Господу. И это весь, это процесс всей нашей жизни, покаяние. Вот. И как вы сказали, что дух, что вам дух подсказывает, кто перед вами сидит. Точно так же и здесь, когда человек искренне пришел к Господу, ему дух подсказывает, где у тебя что-то есть, а где это все прощено, это Господь омыл кровью своей святой. Мне только вот непонятно, вот, как бы все, вот вы тоже это упомянули, брат Сережа начал поправлять, что Господь не дает покаяния. Я не могу найти в Священном Писании, где это написано, что Бог не дает покаяния. Он пришел спасти, погибшее, а вдруг он не дает.
Есть,
ну,
есть
ради
такое.
Этого распяли на кресте, но скажите, где это, чтобы мне
написано, не даст ли им Бог покаяние? То есть есть такое...
Ну, это разные вещи, брат Сережа. Не даст ли он им покаяние? Ну, иначе сказать, ну, не обратит ли внимание? Знаете, если на то пошло, я его не оправдываю, крайне не оправдываю. Но над нами работает Дух Святой. Дух Святой работает постоянно, в каком бы мы состоянии ни были. И тот же самый Иуда, мы видим, что над ним работал Дух Святой, потому что он пошел в храм и раскаялся, а потом уже пошел и удавился. Над ним до самого последнего работал Дух Святой. И если бы у него мозги правильно работали, он бы, может быть, бы, да, мы можем говорить, идет по предназначению, но тем не менее над каждым человеком постоянно работает Дух Святой. Вот. И он под действием Духа Святого. Просто так человек не пойдет в храм каяться, а он под действием Духа Святого какие-то процессы в своей жизни сделал. А потом уже пошел, удавился, посчитал, что это правильнее.
Хорошо, спасибо.
Поэтому я крайне не согласен с тем, когда говорят, что Бог не дает покаяния. Это просто, ну, я даже не знаю, как это понять, да, вообще.
Мы сейчас еще к этому придем.
Да, хорошо.
Спасибо. Ну вот сразу, может быть, не отходя далеко, вот посмотри, что написано. Это и у Исаии, и у Матфея написано, и в Римлянах. Вот я прочитаю про римлян. 26 стих, это получается, сейчас, секундочку, из Деяний апостолов, читаю сразу. «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть, ну как, конечно, Бог хочет, чтобы все покаялись. Но, к сожалению, ну, человек порой доходит до такого состояния, когда, ну, действительно сердце становится настолько грубым, что очевиднейших вещей он не видит. Вот я иногда думаю про фараона. Ну, казалось бы, уже что нужно было? Ну, уже остановись. Ну, нет, пойти посередине, когда с одной стороны стеной вода стоит, и с другой стороны стеной вода стоит, не побоялись. Вот это вот пример. И грешники точно так же порой тешат себя люди. А я успею, а я покаюсь, А у меня будет этот последний миг, когда я воззову к Богу, как разбойник на кресте. Вот для таковых людей мы говорим, Бог может не дать покаяния. То есть, опять же, покаяние – это не то, что ты кнопку на компьютере нажал, и включился он, или на телефоне. Покаяние – это определенное состояние души, это настрой определенный, внутренний, и его просто может не быть. Или ты можешь просто не успеть понять того, что с тобой происходит. Вот в чем опасность. То есть Бог хочет покаяния всех и каждого. Мы никто с этим не спорим. Аминь. Однозначно. Господь умер за всех людей. Но исключать Бога из вопроса, что Он дает покаяние, мы не можем.
Ну, видишь, люди немножко в каком? Сразу настораживаются, когда мы говорим о том, что Бог не дает, вроде бы кого-то удерживает, и как бы к кальвинизму склоняемся.
Нет,
но мы чуть-чуть не об этом говорим. Мы говорим о том, что как не получается у этого человека покаяние войти в то, где Бог определил, что вот эти люди могут покаяться, а вот эти нету. Эти люди не достают до этого. Не потому, что покаяние надо заработать. А на простом примере я могу привести. Ну, не получится у, допустим, наследника, сына, богатого человека, который владеет там заводами, владеет какими-то большими вложениями драгоценными. У этого сына не получится получить наследство у этого отца, потому что он... Ну, наркоман страшный, потому что отец не может передать ему управление всеми этими заводами. Ну, не может этот человек молодой этим управлять. Поэтому ему, отцу просто отписать ему это добро, это, ну, он разменяет это на очередную дозу, там, допустим, этого наркотика. То есть бывает такое, это не значит, что он не хочет дать. Просто невозможно обновить этого человека покаянием. Я к этому месту хотел бы еще вернуться насчет того, что невозможно обратить покаянием, но это чуть позже. Так вот, я хотел бы еще раз, вот брат позвонил, нам понравилась мне его мысль, наклон о том, что человек только знает, и Бог тоже сердцеведет, он знает, когда человек настроен на правильное покаяние. Вот, допустим, слышу об одной старушке, которая наблюдает за собою, потому что у нее диабет, и она наблюдает за той пищей, которую она ест. И ее не заставишь съесть там то-то и то-то, потому что она уже проверила, и она уже выверила, что это поднимет ей сахар. Это по-настоящему человек поверил, что эта картошечка или что-то на нее так влияет, и она ее не возьмет. Но мы видим другое положение, когда человек молится, когда человек пишет просьбы на чат, чтобы на радио помолились за то, чтобы ему похудеть. Но он родителям говорит, я ничего лишнего не ем, а сам потихоньку ночами там что-то хрумкает. То есть он вроде бы всех обманул, но вот по весу
результата
видно, что не может обмануть.
Ну да, то есть кажется нам так все просто. Как прийти к Богу, как покаяться. И говорим об этом. Мы-то сейчас, ну, так сказать, ведем эту дискуссию о нашей жизни внутри церковной, о тех переживаниях с людьми, которые знают как раз-таки все это, да? И вот что происходит на самом деле?
Я думаю, что мы говорим людям, которых недостает чего-то. Вот как сказал Христос юноше, одного тебе недостает для того, чтобы у тебя покаяние на получилось настоящим. Даже тогда, когда ты все исполнил, даже когда ты такой молодец, вот чуть-чуть тебе чего-то не достает. Так вот, у тех людей, у кого нету радости, кому надо доказывать, что Бог тебя простил, там чуть-чуть какого-то элемента не хватает. Поэтому я думаю, что когда вы, как пастора, работаете над тем, чтобы все-таки человека убедить в том, что его Бог простил, вы где-то в чем-то нарушаете природу вещей, природу духовных вещей, когда человек просто принимает прощение легко. Бог пообещал, что человек будет легко принимать это прощение, когда он будет полностью обращаться от своих путей. Поэтому, когда у человека чуть-чуть чего-то не хватает в том, что он чего-то не оставил, что-то он зарезервировал для себя, что-то он еще не хочет оставить, не имею в виду тот грех, который он пробует исповедовать, но где-то другое, что-то маленькое вот тут вот рядышком с этим грехом, которое он не хочет назвать грехом. Так вот, когда мы говорим о том, что люди мирские могут нас не понять, мы заблуждаемся. И верующие, и неверующие люди. Все, я думаю, ни одного человека нету, который бы не знал, что ему надо сделать для того, чтобы Бог его признал. Для того, чтобы Бог принял те его усилия по отношению к тому, что человек хочет приклеиться к Божьему закону. Когда пришла Сирофиникиянка, это вообще откуда-то оттуда, где сейчас бомбят в Сирии. Но она пришла и спокойно выдержала не просто натиск этой толпы, которая Христа окружала, а спокойно выдержала даже полный отказ Христа в том, что ее просьба не будет отвечена. И она достигла того, что вера ее засвидетельствована как великая. И она получила ответ. Поэтому я думаю, что надо больше смотреть на то, действительно ли мы каемся по-настоящему. Или все-таки мы пользуемся тем, что нам мы просим, научите нас, как каяться. И нам кто-то начинает рассказывать, как каяться. И он обязательно упустит что-то, что не упустит Святой Дух в твоем сердце. И ты выполняешь то, что тебе предписано. А потом ожидаешь радости от Святого Духа. Ты пользуешься только радостью от того пресвитера, перед которым ты исповедовался, или от которого ты научился покаянию. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек кается, то я опять возвращаюсь к этому самому месту. Он говорит, его возвысил Бог десницею своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. И так получается, апостол Петр говорит о себе и апостолах, что мы свидетели в этом, вот в том, что это работает. Мы не делатели даже покаяния и прощения. Мы только свидетели. Но, он говорит, есть еще свидетель Дух Святой, и поэтому, если мы где-то в чем-то свидетели неверные, в каком смысле, что мы можем чего-то не понять и не охватить, Дух Святой осветит все, каждый мрачный уголок. Поэтому тот человек, который не имеет радости, ему совет очень простой. Полуверующий он или неверующий вообще. Отставить прежний образ жизни.
Сейчас мы к этому подойдем.
Это и есть настоящее покаяние. Но еще хочу быстренько сказать. Слышав это те люди, которые верующие, которые верующие до корня волос, которые оригинал всякого духовного просвещения в Израиле, разрывались от гнева и умышляли умертвить их. То есть настоящая истина о покаянии будет разрывать тех людей, которые вроде бы этому покаянию должны учить. Потому что не так. Потому что от них отошло. Они должны это делать. Поэтому просто надо по-настоящему каяться. И тогда это покаяние будет необратимым. Тогда оно будет настоящим. И обязательно придет и радость, и уверенность в прощении.
Спасибо.
Друзья, время нашей радиопрограммы уже подошло к концу. И я приглашаю вас слушать продолжение этой беседы в следующей нашей радиопрограмме. До встречи, друзья. Благословений вам.
Ты говоришь, что завтра я покаюсь. Вполне серьезно жизнь переменю. Но только завтра, завтра ведь не наше. О, человек, подумай о себе. Остановись и разберись, куда ведет эта жизнь. Без Бога ты торопливо идешь просто в ад. Там жизни нет, там вечный мрак, огонь терзает, не угас. Остановись и разберись, милый брат. Остановись и разберись, куда ведет эта жизнь. Без Бога ты торопливо идешь просто в ад. Там жизни нет, там вечный мрак, огонь терзает, не угас. Остановись и разберись, милый брат. Любовь Иисуса, ты ее не знаешь. Она доказана
Бога на кресте, когда страдал Сын Божий, умирая, просил у Бога прощенье и тебе. Остановись и разберись, куда ведет эта жизнь. Без Бога ты торопливо идешь, просто в ад. Там жизни нет, там вечный мрак, огонь терзает, не угас. Остановись и разберись, милый брат. Вечный мрак, огонь.